Krishna. Kada ljubomkan on, naučio mi je vrednom i danom. Udao me i vrhu prati Krišnju, čudio kod nas i mi. Neće da natrlja pratnu, što mi je mogu igrati pratenog. On bo dobro ka mnje, i je osvoj od njego ideje, koje pošto krepil va mnje duhovno učitelj na Krišnji. Efekt. Пришествие Господа Кришны. Что дожидает всем преданным? А он жалуется на себя. Някой Ильич, очень важно, умножает. Это рождение. Короче, Кришна думает все в общем сердце. Благодаря хорошему впечатлению, можно с ним служить. Но в основном книге говорится, что живой существо будет бороться со мной. На этом пути духовно придется сталкиваться. С умом чувствами. Ему придется трудно. Будет увидеть хорошо следует. Ну и расхочетание всего процесса легче в миллион раз. Легче в миллион раз. Ну, а вы говорите, что двигается к Кришне, как сегодня, наша воля, нужно в миллион жизни прожить. Чтобы так увидеть его или услышать лицами. Это заслуга, да? В протяжении миллионов жизни нужно заработать вашего благочестия, великого благочестия. Но в Каре восхищаем на их метод. В облегченном виде. Кальяна Санкиртана, совместный, громко воспринимает Санкиртана. Как объясняется, это громкое воспевание от селекции сомнений. Создает трансцендентную атмосферу. И в этой атмосфере человек может взять в сердце слушающие. В любом случае, он просто на это не обратит внимания. Кришна просто индийский бог вообще пришел. Камни, как вы отношения. Благодаря Харинаме Сангхиртане, нам дано право говорить прямо о Кришне. Даже о Харане нужно говорить. Если кто-то сегодня себя один, красиво. Ну, сегодня день явления, отмечаем. Сегодня день явления, отмечаем. День народа. И пара. Воскресенье. Воскресенье, сегодня больше по всему миру. Сейчас везде, по всему миру, где отмечаем. Большим шумом. Хотя сейчас не видно, не знаю, как это даст. Большим шумом, но вообще. Это большой шум. Великование, да, великий праздник, где никто не выбирает ни карты другое, и все с ними соединены сразу. В этот день. Духовное мужество появляется. Итак, пришествие Господа Кришны, как же это было, каким же образом Господь сам приходит в этот мир. И вот в разных формах и время от времени приходится изначально в доме Кришны. Это случилось и в нашем мире когда-то. Самое трудное время, когда планеты захватили землю. Победили царей, захватили власти, создали демоническую враждебную культуру. Кришна, видите, говорит, что демоны в своей культуре мира не находят тоже. Между собой. Хорошо, мы знаем, полгодия демона не очень много. Мирно общаться, понятно, разных игрок. Но и внутри демонического общества тоже нет мира. А следующая конкуренция. Демон враг на самом деле. И подчиняется только себе. Поэтому не прячут оружие, не создают оружие. Страх наводит. Ну как ты, ну, какой-то порядок принести под страхом наказания или смерти. Ну, еще он очень похожий говорит. Много страха. И когда-то на Земле эти цари, они стали знающими, и планета не выдержит. Если писаются предпосылки, когда-то давно Земля изнывала по древним огромных огней, собранных правителями разных стран. Эти правители в действительности были демонами, которые явились в царской одежде. В мире не стало покоя, и тогда богиня Земли, Боми, отправилась к Господу Брану, чтобы рассказать ему о бедствиях, которые она терпит из-за царей демонов. Переняв обе коровы, Боми со слезами в глазах пристала перед Господом Браном. Но она плакала, не сокрушалась, стараясь пробудить в нем сострадание. Услышав рассказ Фуми о ее бедах, Господь Брама был крайне огорчен. Он тотчас отправился к Молочному океану, где пребывает Господь Вишну. Господь Брама сопровождает всех глубоких во главе с Господом Шивой, и Фуми последовала за ним. Идя на берег Молочного океана, Господь Брама стал взывать о помощи Господу Вишну. Четверо однажды уже спас планету Земля и не облик божественного Вепря. Так, и сколько-то в прошлом было уже, если Земля поцелили, и на глазах великих глубоков, Фарха, Дев, спас Землю. Интересно, что Брама не знал, на самом деле, как поднять землю по ее уровню. Когда какое-то место теряет благочестие, никто не знает, как с ним будет. Так, считается процесс необратимым. Наш новый есть такой необратимый процесс. Если человек совсем уж падает вниз, то не знает, как он еще. Помочь можно тому, кто сам себе хочет помочь. Но если человек так падает, что уже сам себе не хочет помочь, процесс считается необратимым. Это беда. И даже Брама не знал, как в то время землю поднять, ведь вот. К тому же она охранялась демонами и была захвачена демонами. Итак, если обе демона, ничего не изменится, почему? Демон нравится снова демона, кстати. А тот, кто жестоко убивает демонов, демонизируется. То есть нет результата, время. Итак, Брама, полубоги, они не знают, что делать в этом случае. Развязывать жестокую войну с демонами тоже опасно. Поэтому, пишет Джиджамиама, это же убивал. Но он убивает демонов, он не становится жестоким. Он не изменит. Он попадает под влияние собственных действий, поступков. Если человек убивает человека, он становится демоничным, конечно, становится преступником. Не меняется менталитет, качество, характер. Страшный грех касается его скверной, его качества. Дальше, когда человек в военных действиях принимает участие, тоже, даже в правильных военных действиях, тоже это сверху присутствует. Поэтому Арджуна, собственно, хотел отказаться от этой битвы. Что мы получим, если уберем всех этих неправильных целей? Да? Мы и сами станем неправильными. Мы тоже потеряем благочестие. Но не знаем, какая кровопролитная так война таких масштабов вообще. Когда вместе с демонами мы убиваем и наши лучшие качества людей приходится. Ведь они же смешанные эти качества. Ведь Кришна, он на той стороне, на стороне трёхстороне, но Кришна — великая душа. Как можно сражаться? Все запуталось. И бывает, демонов мы убьем, все самое лучшее тоже, в этом случае, я не знаю, но обычно рядом. Я рядом, даже там на самом деле. Я рядом. Я это делаю, почему? Почему же сильно? Итак, если Господь убивает демона, то я его снаружи на самом деле. Даже эти демоны не ожидают с ним демона. Исчезнет. Нет проблем. В современном мире люди думают, что если убить зло, и зло исчезнет. Можно. Не держаться снова и снова. Золотая. Таким образом, Хуми, видя такую ситуацию, безвыходно пришла к Раме, Рама тоже не смог помочь, поэтому считался негативно. Ну, вспомнил, что это два рака стал землей. Если бы это безвыходная ситуация, поднял бы ее от закона Божьей. Не нарушая порядок вселенной. Не Господь Шива, не Сибраме, Хуми, они пришли туда с рождения. Большое количество глубоков возносили Пуруши Сутту. Красивую, долгую молитву. Красивую душу. Пели, пели, пели. Среди юридических мантр есть одна особа, Пуруша Сутта. Глубоки возносят эту молитву, когда хотят выразить почтение Верховной Личности Бога, Вишну. Если нормальное течение жизни на какой-нибудь планете нарушается, божество, которое управляет ею, может обратиться к Верховному Повелителю Вселенной, Раме. Тогда Рама обращается к Верховному Господу Вишну. При этом он не встречается с ним лично, а взывает к нему с берега молочного океана. В нашей Вселенной есть планета Шветадвипа, на которой находится молочный океан. Различные ведические источники сообщают, что так же, как на Земле существуют океаны соленой воды, на других планетах есть разные другие океаны. Где-то есть океан молока, где-то океан масла, где-то еще океаны вина, где другие океаны. Тут уж на выбор только. Каждый свой океан, мы выбрали соленый океан. Я слез. Так мы живем с вами. Я время мы плачем. Там, где океан имена, там больше нравится. Мне очень точно будет сделать. Ну, конечно, об этом не думаю. Полубоги обычно возносят молитву Пуруши Сутта, чтобы умилостивить Верховного Господа. Шридакашая Вишну. Он называет Шридакашая Вишну, потому что он возлежит на поверхности молочного океана. Шридакашая Вишну – это та форма Верховной Личности Бога, на которой появляется, из которой все воплощения Бога в этой Вселенной. Шридакашая Вишну появляется вот так. Писаются некоторые технологии, что ли. На самом деле, но тоже интересно, как он, чисто физически, как человек рождается, можно не видать, ходит этот мир через развитие гимназии, ходит на ужин, то есть все. А как Вишну, как Кришна, не вот так такое. Является пространством, как тоже не будет никак представления. Здесь говорится, источники его духовный канал существует. Дверь в этот мир, да, Вишни – это Шива Риши, источник Шива Риши. Итак, так полубоги вознесли молитву Пуруши Сутта. Но ответы не как будто не последовали. Тогда Господь Брама погрузился в медитацию и получил от Господа Вишну послание, которое затем огласить полубогам. Знаете, когда все вместе полубоги обращаются, нет никакого. Казалось бы, не было. Казалось бы, означает, что у всех были разные ощущения субъективные. Не бывает так, что по уровню агрессии никакого не было чувства. Такого случается, не бывает. Но здесь как бы умение расходились, не было ясно тоже. В чем живое Всевышнего? Когда Господь Брама единолично погрузился в медитацию на Бога, он имеет самое отстраненное существо во всем мире. Но он может погрузиться в медитацию. Не испытывая причастности к чему-то, нет у него таких материальных желаний сильных. И на самом деле он способен прощать любое живое существо и равно относиться к демонам Бога. Но в итоге все работы избрали. Ты можешь глубже пойти туда, в медитацию. И отец всех живых существ. Ты благоволишь даже демона. Тебя точно услышит Иисус. И ты точно можешь получить это. Бывает так, что даже грамоты не слышишь. Только это в случае. Но в данном случае грамот погрузился в медитацию. Как придет физическое знание? Сначала Верховный Господь вкладывает это знание в сердце Брамы. Вначале Шримад Бхагава там сказано «Тене Брама Хрида Не Санни Кама Е». Трансцендентное знание вверх было вложено в сердце Господа Брамы. В этот раз только Брама смог услышать послание Господа Вишну. Затем он передал его Кубаве. Послание Господа. Верховный Господь и его могущественные энергии скоро появятся на земле. Люди, обратите на внимание, Верховный Господь и его могущественные энергии. Еще много всего. Даже его мать. Даже его мать. Это внутренняя энергия, которая все устраивает в духовных мирах. Здесь хозяйка Махамая, но вот идет даже его рука. Идут его еще непосредственные окружения. Но нечто удивительное в ответе было нечто потрясающее. Редко. Господь придет, чтобы уничтожить демонов и защитить преданных. Но в это время полубоги тоже должны находиться на земле и помогать ему. То есть пройдет время еще, пока полубоги уплодят в 12 яд. Также нужно время вырасти, явиться и принять уже облик кармы ответственных людей, которые готовы к деятельности. Облик кармы – это зрелый человек. Ребенок еще не является таким обликом. Это растущее семя. Еще непонятного как бы, ну, непонятной природы, неутвержденной природы. Формируется. Облик кармы означает, что человек уже готов к исполнению обязанности взрослых. И тоже нужно время воплотиться, принять облик кармы, и Господь должен явиться, то есть примерно, но где-то около еще 30-25 лет. Значит, нужно ждать немного. Готовы. Совсем много для людей того, то эпохи тоже это небольшое время. Это значит очень скоро. Для этого все они должны немедленно родиться в семье царского рода Яду, в котором со временем появится и сам Господь, Верховная Личность Бога, Кришна. Родиться как сын Васудева. Вот все, что будет известно. До его пришествия все полубоги и их жены должны появиться на земле в многих счастливых семьях, чтобы помогать Господу в осуществлении его замысла. У нас тоже есть попытка начать замысел Господа. Мы узнали о святоестности, как глубоко узнали про Брама. Дальше до человеческого точно так же приходит знание. А воля Бога и каждый может включиться к исполнению такого служения. И больше. Кто получит это знание, может присоединиться. Есть, конечно, люди, которые не удачливы, не получают такую информацию. Они живут косвенным образом в этой мире, не используя все возможности человеческого тела. Брама употребил слово «тат» – «приятхам». Он означает, что полубоги должны немедленно появиться на земле, чтобы исполнить волю Господа, говорить Ему. Иначе говоря, полубоги, полубог называет каждого, кто живет только для того, чтобы радовать верховную личность Бога. Господь Брама также сообщил, что всемогущее воплощение Кришны Ананда, который на своих бесчисленных головах держит планеты Вселенной, тоже появится на Земле до пришествия Господа Кришны. Видите, какая подготовка? Кришна сам Господь придет. Полубоги узнали и о том, что для осуществления замысла Господа на земле по Его приказу скоро должна сойти Его внешняя энергия Майя, меняющая всех обусловленных душ. Дав наставление Бхуми полубогам и успокоив их ласковыми словами, Господь Брахма, Отец Раджапати, прародитель всех существ Вселенной, отправился в свою обитель на Брахма-Локу, находящуюся выше всех других материальных планет. Брахма вынужден был стать отцом живых существ. Он ходил бесстрастно. Но случилось так, что первые его творения были невежественные, отвратительные, похотливые существа. Эти похотливые существа явились из части тела Игоди Брама. С определенной целью он творил с целью наполнить Вселенную, обязанность выполнить своего Творца, завершить процесс творения. И похотливые существа нужны, иначе не будут рождаться. Живые существа. Кама должна быть. И эта кама есть серебра на даже. Из этой части тела были произведены эти существа. Но Брама, когда увидел, он просто испытал прощение. Он не знал, что в нем есть. Вот, боже мой, если этот ум подключить телевизор сюда, что с ним будет телевизация, значит, тоже. Есть такие все боли присутствуют. Эти существа едва появились на свет, тут же видели Браму. Ну, сказали, это четыреголовый, где ж его? Не жалей, давай сожрем. Четыреголовый. И так, Браму сказал. Погодите, я ваш отец! 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 Дал бы это представление, я остановился. Ну, отца не дядя, да? Так, Брама Кришна Тасон все же посвящается, но отца не было полностью остальное все возвращение. То есть, в это состояние отец не сразу появляется. Сначала отец только и помнит. Потом создаются вторичные карты и так далее. Наполняют мир уже своими задолками, своими именами называют, уже вскоре судьбы. Авраам понимал, что отец. Все начинало с самого начала. Но чтобы усилить вот эту часть, отец может контролировать даже или реалист. На него. И так. Обласкал Брама Бхуми, Дубагов, ласковые слова произнес, всех утешил, потому что он был очень счастлив услышать то, что услышал. Сам Кришна. Глава рода Ярва царь Шурасена правил страной Матхура. Где находится город Матхура, провинция Шурасена, названный так в честь его честь. Но прямо кажется, что Шурасена Матхура стала столицей всех царей династии Ярва. Слава местная. Она была и столицей еще и потому, что цари династии были очень благочестивы. И знали, что Матхура также
место, где вечно пребывает Господь Кришна. Так и говорится, Мадхури, он вечно пребывает сейчас. Да, он сейчас пребывает. Там много божеств, очень много храмов. Люди не забывают Кришну, Мадхури и Вриндаван. В один из дней сын царя Шурасены Васудева, только что женившийся на Деваке, ехал домой на колеснице вместе со своей молодой женой. Отец Деваки по имени Девака, который очень любил свою дочь, дал за ней богатое приданое и подарил молодым сотни украшенных золотом колесниц. Там было настолько богатое предание, что это сотни колесниц с золотом, золотых колесниц, и 400 слонов, еще драгоценностей. 400 слонов только предано было делать, тысячи колесниц, украшенных золотом, 200 служанок под рук ее, всех с ног до головы украшенных драгоценностями. В общем, был такой кортеж очень богатый, необычный, свадебный. Камса, сын Уграсены, чтобы доставить удовольствие своей двоюродной сестре, взял в руки вожжи и сам стал отправить колесницы Васудевы, но потому что невеста, она чувствует разлуку с домом отца, когда уезжает в дом жениха, мужа. Ей радостно и ей больно одновременно. И поэтому вот он, как брат, решил по доброте своей, из любви к Деваке, решил сам лично отвезти, чтобы она не тосковала слишком по дороге. Взял вожжи, сам привел колесницу Камса. Он казался очень добродетельным, что воспитывался в семье великих царей, но его природа была ужасна, врожденная природа. Говорится, что жена Уграсены родила его случайно от оборотня ракшаса, который принял облик ее мужа, так случилось. Поэтому природа его была неисправимая. Но внешне он, видите, был любящий брат и прочее. Как? По внешнему воспитанию. Вот сейчас здесь будет инцидент. То, чего не ожидало ни Деваки, ни другие. Сейчас проявится его полностью демоничная природа. Вдруг. Как оборотень. Вот перед вами только что полубог был. Сейчас что случится? По ведическому обычаю, когда девушка выходит замуж, брат новобрачный отвозит молодоженов в их дом. Поскольку молодой девушке тяжело расставаться с семьей отца, брат обычно провожает сестру до дома ее свекра, чтобы смягчить боль разлуки. Приданое, которое дал за дочерью Девака, составляло 400 слонов, украшенных золотыми гирляндами, 15 тысяч богато убранных лошадей и 1800 колесниц. Он также послал вместе с дочерью 200 красивых девушек, согласно брачным обычаям кшатриев, до сих пор сохранившимся в Индии. Когда кшатри женится вместе с невестой, в ее дом направляются несколько десятков ее молодых подруг. Девушки, сопровождающие царицу, называются прислужницами, но на самом деле они подруги новобрачные. Этот обычай существует с незапамятных времен. По крайней мере, он был известен еще до того, как Кришна пришел на землю 5000 лет назад. Итак, Васудева вместе со своей женой Деваки привел в дом еще 200 прекрасных девушек. В честь такого торжественного события музыканты, сопровождавшие свадебные шествия, играли на различных инструментах, весело звучали раковины, рожки, барабаны, литавры. Камса умело правил колесницей, процессия двигалась, все были счастливы, и вдруг с небес раздался таинственный голос, обратившийся к Камсе. Его демонической природе. Голос свыше обращается к демонической природе Камсы. Опасно. Ситуация очень опасна. Как, знаете, тигр, который попробовал человеческую плоть, все. Теперь ничего с ним не дает. Так ситуация подходит. Камса, какой же ты глупец? Ну, то есть дурак по-нашему. Просто дурак. Ты правишь колесницы своей сестры и зятя, не ведая того, что восьмой ребенок твоей сестры убьет тебя. Скажите, если праведнику такое сказать, ничего же не случится. Зачем зря тратить небесный голос? Тут другая ситуация. Именно начинается процесс ускорения. Господь придет для того, чтобы спасти землю. Демоны все играют роль святых, смотрите при этом. Вы их не распознаете. Они все выглядят святыми. Они совершают жертвоприношения, они почитают брахманов, все необходимое делают. Какое зло, собственно говоря. Ну да, вот тут кто-то, конечно, сражается, но, естественно, кшатри сражаются и так далее. Но сознания Кришны никакого нет вообще. При внешней святости. Никакого духовного развития нет. Все люди должны поклоняться только этим демонам. Их этой вот напускной святости. Если в этом случае вы какого-то демона снимаете с поста, люди будут недоумевать, почему святой человек живет. Он нам платил пенсию, заботился, больничные листы, работу нам предоставлял, не так ли? Начислял стаж там, все справедливо, законы издавали, как, за что? Поэтому голос здесь действует как бы, ну, провокационно. Ага. Не так убьет тебя Камса, восьмой ребенок твоей сестры, а ты везешь ее на колеснице. Ха-ха-ха-ха-ха. Дурак ты, Камса. Камса, сын Уграсены из рода Пходжи, был самым демоничным среди царей этой династии. Услышав пророчество с небес, он схватил девочки за волосы и занес на ее головой меч. Вся любовь кончилась. Вот он, демон есть. Это демоническая культура. Сходиться, расходиться тоже. Та же самая культура. Но, к сожалению, мы не родились в семьях преданных, мы наследовали эту культуру. Мы видели примеры наших родственников. Мы с этим живем, правда. В этой нашей крови есть демоническая кровь. Каждый очень обидчивый, помним плохие вещи, всю жизнь не забываем. Хорошее нужно напомнить друг другу, причем голос повысить надо. Чтобы человек вспомнил, что было хорошее что-то. Это кровь, рождение. Мы пытаемся превзойти самскарами Хари Кришна мантры. И наши попытки могут быть успешными. Итак, схватил сестру двоюродную за волосы и уже меч. Васудева был поражен поведением Камсы. Не ожидал такого. Ну как, брат превратился в такого врага? Ну, только что, ведущий брат. Неожиданность. И чтобы как-то успокоить своего жестокого, бессовестного Шурина, он начал утешать его логично и убедительно. Он с ним стал говорить, как со святым. Потому что сам святой. Васудева был святым. «Дорогой Шурин, — сказал он, — ты самый прославленный царь из рода Пходжи, известный всем как величайший воин и доблестный правитель. Неужели ярость настолько ослепила тебя, что ты готов убить женщину, да еще собственную сестру в счастливый день свадьбы?» Напомню ему, что за ситуация вообще. Демоны легко забывают такие вещи. «Почему ты так боишься смерти?» Вот оно что. Стал он проповедовать самхья-йогу. Представьте, Камса, значит, с мечом. Девочки за волосы, и тут класс идет по самхья-йоге. Ты не это тело, Камса. Интересная вещь, правда? Нужно понять, что Васудева обладал духовной силой. Больше, чем у Камсы. Он сейчас найдет выход, смотрите. Он более разумный. «Почему так боишься смерти? Смерть приходит в этот мир вместе с рождением. Ты начал умирать с того самого дня, как появился на свет. Если сейчас тебе 25 лет, значит, ты уже 20 лет умираешь, Камса. Тебе 25 лет сегодня. Ты умираешь 25 лет, что ты боишься? Постоянно умираешь. Видите, какая философия. Мы все умираем каждый день. Вчера умирали. Вчера умерло наше тело. 30 лет назад тело наше было, оно умерло или нет? Что ж ты боишься смерти? Этот день тоже проживет, этого тела не будет. Тело меняется каждую секунду. Умираешь каждую минуту, каждое мгновение. Почему же ты так боишься смерти? Смерть неизбежна. Ты можешь умереть сегодня или через 100 лет, но от смерти тебе не уйти. Зачем бояться смерти? По сути, смерть означает лишь уничтожение тела. Как только это тело перестанет существовать и смешается с 5 стихиями материальной природы, заключенная в нем душа получит другое тело в соответствии со своей деятельностью в нынешней жизни. Вот на что намекает Василий. Делайте, то какое-то тело получишь в следующей жизни. Этот поступок навредит тебе. Ты можешь получить плохое тело, совершая такие грехи. Поэтому разумные демоны знают, как совершать грех правильно. Иногда руками других, ну, иногда они манипулируют жертвоприношениями, то есть они как-то владеют такими правилами тоже. Но, в всяком случае, Хироника Шипу достиг этого. Он стер различия между грехом и добродетелем, на самом деле. За грехи люди получали благочестивые реакции. В управлении Хироника Шипу. Представь себе человека, идущего по дороге. Сначала он делает шаг одной ногой, затем, убедившись, что она твердо стоит на земле, поднимает другую. Точно так же душа переселяется из одного тела в другое. Посмотри как. Осторожно, гусеницы переползают с ветки на ветку. Так и душа меняет телесную оболочку. После того, как высший суд определит, каким будет ее следующее тело. До тех пор, пока обусловленная душа находится в материальном мире, ей приходится менять одно тело за другим. Каждое новое тело дается нам по законам природы, согласно поступкам, совершенным нами в этой жизни. Та гусеница передвигается, она держится за это место. Видели, да? Оп! Да, отрывает эту сторону. То есть ничего страшного. Человек умирающий уже знает, куда, в принципе, он идет. Уже в ум стремляется туда. Схватывается. Страшно разорвать просто вот эту связь. А так уж и яма писмаран баван. Ум уже туда ушел. Потом много. То есть не так это выглядит жутко, как кажется. Это тело в точности похоже на тела, которые мы видим во сне. Когда мы спим и видим сны, мы создаем в уме множество различных образов. Я часто себя вижу в зеркало в разных формах. Что я только не видел на этом зеркале во сне. Кого только не превращался. Допустим, наяву мы видим золото и видели гору. Поэтому во сне мы можем увидеть золотую гору, совместив эти два образа. Иногда нам снится, что мы летаем по небу. И в это время мы совершенно забываем о своем настоящем теле. Точно так же меняются и наши физические тела. Получив новое тело, мы забываем о предыдущем. Во сне мы можем находиться во множестве новых тел, но проснувшись, забываем о них. В сущности, все эти материальные тела являются творениями нашего ума. Однако сейчас мы не помним о телах, которыми обладали в прошлом. Может, кому-то в диковинку так думать, что да, от ума тело происходит. Но это факт. Физический факт. Тело происходит от ума. Хорошо. Тело состоит из пищи. Понятно. Это факт физический. Мы едим пищу, эта пища, она усваивается, как бы вживляется в плоть. Целый механизм работает. Так эта пища становится вот мной, да, так как я думаю. Но как она вживляется? Давайте посмотрим. Что происходит? Каким образом пища становится моим телом? Какие энергии в этом участвуют? Происходит с каким участием? Только с химическим? Нет. Первое. Должен принять пищу обязательно ум. Иначе пища не усвоится в теле. Через тонкое тело это происходит. Вы должны почувствовать запах, привлекательный для чувства ума. И ум готов. Все. Он жаждет. У него появляется аппетит. Тут же начинается все, работа функции. Спина выделяется. Меняется состав желудочной кислоты. Готовность принять пищу. Все органы, не только желудок. Все. Кровь, сердцебиение подключается к этому процессу. Просто потому, что вы испытываете голод, и ум воспринимает вкусную пищу. Кладете на язык, и начинаете с жадностью. Оп-оп-оп-оп-оп. Все остальное нам неведомо. Просто чувствую, что нормально, есть энергия, можно работать дальше. Ну а если вам предложить что-нибудь отвратительное? Боже мой, это надо есть, да вы что? Это страшнее смерти. Да я лучше умру, я не могу это есть. Нет, ешь, надо есть, иначе умрешь. Нет, берете эту пищу, такую вот, которую даже представить невозможно. И что у вас рвота? А, выбрасывается все. Не принимается, не усваивается, не вживляется. То есть механизм. Вживляется через тонкое тело. Нужен вкус, нужна эмоция, нужен аппетит. Желанность пищи должна быть. Особенно, если пища приготовлена с любовью. Ну, может быть, не все могут это различить. В ресторанах и столовых она не готовится с любовью. Люди, может быть, не различают сегодня в ресторанах и столовых. Но домашняя пища все равно она лучше. И бабушкины блины ничем не заменить. Это все помнят детство. Это вот тонкие механизмы, что ум господствует над телом. Определяет тип тела. Поэтому ум надо сохранять в чистоте, здесь Васудева говорит, не совершая греховных действий. Все греховные поступки, которые мы совершаем, входят в наш ум. Вот как это происходит. И формирует следующее тело. Воплощение. Наш ум непостоянен по природе. Бывает, что едва приняв что-то, он тут же это отвергает. Принимать, отвергать – таковы две функции, выполняемые умом. Когда он взаимодействует с пятью объектами чувств, формой, вкусом, запахом, звуком и прикосновением, в поисках удовольствия наш ум приходит в соприкосновение с объектами чувств. И когда мы хотим получить определенное тело, мы его обретаем, как пищу. Так же, как пища. Таким образом, тело – это дар материальной природы. Получив тело, мы снова рождаемся в материальном мире, чтобы наслаждаться или страдать, в зависимости от того, какое у нас тело. Именно тело позволяет нам наслаждаться или страдать в соответствии с наклонностями, которые наш ум развил в прошлой жизни. То или иное тело дается нам в зависимости от состояния нашего ума в момент смерти. Вот тут разворачивается целая философия. Удивительно, как. Камса, видите, он слушает все это. Не перебивает по сути. Знаете почему? Ну, казалось бы, он уже вспыхнул, все, уже даже меч вынул, уже сделал решительное действие, уже проявил себя, как демона. Он слушает, потому что Васудев обладает огромной духовной мощью. Он говорит, реализованы эти вещи. При этом Васудева, как говорится, Бхагаватам, испытывал страх перед Камсой, но не подал даже малейшего виду и даже легко улыбался. Очень такой легкой форме он, не было тяжести. Не обвинял, то есть не было неприязни, он не выражал таких вот вещей. Поэтому Камса как бы застыл от этого. И должен был слушать. Есть такая форма шравана, когда мы замираем. Просто слушаем. Это касается сердца. Оп. И тормозится ум, чувства, все наши самскары становятся на какое-то время. И тогда мы слушаем, слышим. И Васудева обладал такой мощью духовной. Небесные светила, солнце, луна и звезды отражаются в различных жидкостях, например, в воде или масле. Их отражения колеблются вместе с движениями в жидкости. Когда луна отражается в воде, мы, глядя на движение воды, думаем, что луна тоже движется, хотя на самом деле она неподвижна. Точно так же в результате деятельности ума обусловленная душа получает разные тела, хотя в действительности она не связана с ними. Но околдованная майей и находящаяся во власти иллюзий душа отождествляет себя с телом определенного типа. Такова обусловленная жизнь. Сейчас мы находимся в теле человека. Из-за этого мы думаем, что принадлежим к человеческому обществу, живем в той или иной стране и в том или ином месте. И поскольку мы связываем себя со всем этим, мы готовим себе новое тело, которое на самом деле нам не требуется. Подобные мысли и желания приводят к тому, что мы получаем одно за другим различные типы тел. Материальная энергия влияет на нас так сильно, что мы довольны любым телом, которое получаем, и с удовольствием отождествляем себя с ним. Поэтому я прошу тебя не подчиняться прихотям ума и тела. Вот удалось Васудеве вот выразить. Все очень логично, удивительно. Васудева попросил Камсу не гневаться на свою сестру, которая только что вышла замуж. Человек не должен враждовать с другими, ибо враждебность и зависть – причина страха, как в этом, так и в ином мире. Когда мы предстаем перед Ямараджем, божеством и карающим грешников после смерти, Васудева просил Камсу за Деваки, напомнив ему, что она его младшая сестра. По возрасту примерно она годилась ему в дочери, Камса превосходил возраст сильно ее. Он также напомнил, что все это происходит благодаря благословенный день ее свадьбы. Младшую сестру или брата следует защищать как собственного ребенка. «Ты должен быть очень осмотрительным», — сказал Васудева. «Убив Деваки, ты запятнаешь свое доброе имя». Так Васудева пытался успокоить Камсу добрыми советами и философскими наставлениями. Но Камсу невозможно было утихомирить, поскольку все его друзья были демонами. Подружившись с демонами, он сам стал демоном, хотя происходил из благородной царской семьи. Демон никогда не слушает добрых советов. Он подобен закоренелому вору, которому не помогут никакие нравоучения. Точно так же демонам или прирожденным безбожникам едва ли пойдут на пользу благие советы, даже если их дает мудрый человек. В этом разница между полубогами и демонами. Те, кто способен принять мудрые наставления и жить в соответствии с ними, называют полубогом, а те, кто не внемлет добрым советом, именуют демонами. Не сумев умиротворить Камсу, Васудева стал размышлять, как ему защитить Деваки. Да? То есть Васудева задумался, Камса с мечом, Деваки за волосы. Васудева дал лекцию только что, не помогло, и он задумался. Как же это делать? А Камса в это время ждет, да? То есть все очень быстро происходило. Васудева происходил из рода кшатриев. В экстремальных ситуациях кшатрии очень быстро соображают. То есть нужно понять, скорость ума у Васудевы не такая, как у нас, да? Нам часто нужно думать день, два, три, чтобы принять решение, разводиться или не разводиться, жениться или не жениться. И мы ходим полжизни. Вместо того, чтобы о Кришне думать, думаем о вот этих вещах. Мы не можем понять. Скорость ума очень медленная, много привязанностей, много всяких факторов, которые нас не дают решение принять. Есть шастры, есть родственники, есть характеры, есть мое собственное желание, чувство, как все это соединить, какое решение принять, как жить дальше. Что делать? Самсара, даванала, лидалока. Кошмар. Нужен духовный учитель, говорится. Итак, Васудева задумался, тут написано. Сталкиваясь с опасностью, разумный человек должен сделать все возможное, чтобы ее избежать. Если же, несмотря на все усилия, ему это не удается, в этом нет его вины. Человек должен стараться исполнить свой долг, но если его попытки заканчиваются неудачей, его нельзя упрекать за это. Наша обязанность избегать смерти и боли, пока мы живем. Это наша обязанность. Мы не должны искать боли для других, для себя, и смерти для других. Но если при всех наших попытках смерть все-таки нас настигла, это не наша вина. Это не наша вина. Васудева размышлял таким образом. Сейчас главное для меня спасти девоки. Позже, когда у нас будут дети, я придумаю, как их уберечь. Если в будущем, думал он, у меня родится ребенок, который, как описывает Камса, сможет его убить, то и девочки, и ребенок будут спасены, ибо пути провидения неисповедимы. Но сейчас я должен сделать все, чтобы защитить девочки. Смотрите, здесь написано, что Васудева говорит, так сказал Камса, что убьет его мой сын. Возможно, это означает, что Васудева не слышал голоса с неба. Что только Камса слышал за голосом. Поэтому представьте, насколько удивился Васудева, когда вдруг ни с того ни с сего Камса вдруг схватил меч и напал на девоки. В такой день. Нельзя достоверно определить, почему душа попадает в то или иное тело. Как нельзя сказать, почему огонь охватывает те или иные деревья, когда в лесу возникает пожар. Во время лесного пожара пламя иногда оставляет нетронутым одно дерево, а под порывом ветра перекидывается на другое. Так и живое существо может очень добросовестно выполнить свой долг, но все равно трудно сказать, какое тело оно получит в следующей жизни. Так, огонь может перекинуться через несколько деревьев или под порывом ветра в другое место перейти. То есть трудно предсказать, как распространится пожар. Его просто гасят, гасят и гасят со всех сторон. То есть стихия практически неконтролируемая, нелогичная стихия. Но все же мы знаем, что если растащить поленье или горючее, пожар прекратится. Вот это мы знаем хорошо. Например, Махараджа Бхарата стремился к самоосознанию и с большим тщанием исполнял свои обязанности. Однако случилось так, что на какое-то время он привязался к олененку, и потому в следующей жизни пришлось родиться в теле оленя. То есть по всем признакам он должен освободиться был. Но тут, видите, случилось что нечто непредсказуемое. То есть мы не знаем все эти тонкости нашей кармы. Вдруг вмешивается какая-то ситуация, и все пойдет по другому сценарию. Вдруг, а у Джамилы тоже случилось подобное. Родился в святой семье, и вдруг он пал и стал грешником. Обдумав, как спасти жену, Васудева снова заговорил с Камсой. Он обратился к нему с большим почтением, хотя Камса был величайшим грешником. Порой случается, что даже такой добродетельный человек, как Васудева, вынужден льстить грешнику, подобному Камсе. Обычно таким образом ведутся все дипломатические переговоры. Хотя Васудева был глубоко опечален, он старался улыбаться. Вел себя так с бессовестным Камсой, потому что знал о его жестокости. Васудева сказал: «Дорогой Шурин, пойми, что от твоей сестры для тебя нет никакой угрозы. Ты ожидаешь беды, потому что услышал пророческий голос с небес, но опасность должна исходить от сыновей твоей сестры, которых еще нет на свете. И кто знает, будут ли у нее вообще сыновья». Судя по всему, с той фразой соединения Камса все-таки сказал причину своего гнева. Объяснил. Поэтому сейчас ты в безопасности. У тебя нет причин опасаться сестры, если у нее когда-нибудь появятся сыновья, я обещаю отдать их тебе, и ты сможешь поступить с ними, как сочтешь нужным». Вот такое обещание. И Камса необычный человек. У него смешано божественное знание с демонической природой. Он очень сильный. И то, что сказал Васудева, он понял, что в этом есть смысл для его репутации. Он прав, оказался Васудева. Осталось только поверить Васудеве, что Васудева так сделает. И вот тут Камса был убежден твердо. Потому что знал качество Васудевы. Представьте, он понимал, какой это Парамахамса. Веда говорится, что есть четыре вещи, в которых можете быть убеждены на 100%. Уверенным на 100%. Четыре вещи. Первое. Тот, кто предан абсолютной истине, становится бесстрашным. Его не запугаешь ничем. Второе. Тот, кто предан Кришне, Верховной Личности Бога, не зависит ни от одного смертного человека в этом мире. Второе, третье, в чем абсолютно, тот, кто рвется к власти, никакие его злодеяния не остановят, ни перед чем не становится человек. Любое злодеяние совершит тот, кто рвется к власти. И четвертое, нет такой вещи в творении, от которой бы не отказался человек, преданный Кришне. На основании вот этих вещей Камса понял. Он поверил Васудеве. Он знал, как говорится, цену его честному слову. То, что такой человек не сможет обмануть никогда. Он ничем не связан в этом мире. Камса знал цену честному слову Васудевы. И последний довод его убедил. На время он решил отказаться от своего гнусного замысла. Васудева был счастлив и поблагодарил Камсу за его решение. Вернулся домой. Каждый год после этого в положенный срок Деваки рожала ребенка. Всего она родила 8 мальчиков и 1 девочку. Когда родился первенец, Васудева, держа данное им слово, сразу отнес ребенка к Камсе. Васудева был в высшей степени благородным человеком. Цену его честному слову знали все, и он не хотел терять свое доброе имя. Васудеве было очень больно отдавать новорожденного сына. Камса же, Киртиман звали этого ребенка первого. Камса же с великой радостью принял младенца из его рук, но потом ему стало жаль Васудеву. Все это весьма поучительно. Для такой великой души, как Васудева, личная боль не может быть препятствием для исполнения долга. Знающий человек, каким был Васудева, исполняет свой долг без сомнений и колебаний. С другой стороны, такой демон, как Камса, способен, не задумываясь, совершить любую гнусность. Поэтому говорится, что святой готов перенести любые тяготы жизни. Мудрый всегда готов исполнить свой долг, не ожидая для этого благоприятных обстоятельств. Низкий человек, подобен Камсе, готов совершить любой грех, а преданный готов всем пожертвовать ради Верховной Личности Бога. Вот 4 вещи тут описываются. Камсе понравился поступок Васудевы. Его удивило, что Васудева сдержал слово. Довольный Васудевой, Камса почувствовал, сочувственно сказал: «Дорогой Васудева, можешь не отдавать мне этого ребенка. Он для меня не опасен. Я слышал, что меня убьет 8-й ребенок, родившийся у вас, Деваки. Зачем же мне без нужды забирать у тебя этого ребенка? Возьми его, возвращайся домой спокойно». Казалось бы, все более-менее прилично. Васудева был счастлив вернуться домой со своим первенцем. Его обрадовал поступок Камсы, но, зная необузданный нрав своего шурина, он по-прежнему питал к нему недоверие. Почему? Не доверяйте людям, которые не контролируют свои чувства. Никому. Неважно, кто это. Если он чувства не контролирует, он не может доверять полностью этому человеку. Честное слово, безбожника не может быть твердым. Тот, кто не умеет управлять своими чувствами, не в состоянии исполнить принятое решение. Великий политик Чинаки Пандит говорил: никогда не доверяй дипломату или женщине. Ну, без неприязни к женщинам только. Природа такая. Природа детей, говорится. Дети тоже обещают и забывают. Слышали такое от своих жен? Мы же я забыла. И все это для нее полный аргумент, для нее это нормально, для женщины. Для мужчины это порог вообще. Забыл долг? Погоди, подожди. Тебе нужно в армию отправить, там тебя научат. Там не бывает, что ты забыл. Как это забыл вообще? А женщина говорит: а я забыла, и все на этом. Аргументировано на 100%. Это ее не обвиняет, как бы, забывчивость. Поэтому Чинаки Пандит говорит: женщинам не доверяйте. Вайшнаве можете доверять. В это время... Тут начинается интрига страшная. Все от Камсы вроде бы договорились, понимаете, все нормально. В это время к Камсе пришел великий мудрец Нарада. К счастью или к несчастью, трудно понять. Для него это одно и то же. Для него что счастье, что несчастье, он трансценденталист. У него совсем другой план вообще. Он вообще не думает ни о детях девочки там, ни о Камсе, ни о этих. Он думает о Кришне. Он узнал, что Камса проявил сочувствие к Васудеве и вернул ему новорожденного сына. Нарада стремился приблизить явление Господа Кришны. Вот о чем он думал. Поэтому он сообщил Камсе, что Махараджа Нанда и другие пастухи, их жены, живущие в Вриндаване, а также Васудева, его отец Шрасена и все их родственники, рожденные в семье Вришни, в династии Яду, так же, как и все их друзья, поскольку сам он, Камса, а также его друзья и советники были демонами. Вы же демоны, он говорит. Демоны всегда боятся полубогов. Узнав от Нарады о том, что на земле родились полубоги, Камса очень встревожился. Он понял, раз полубоги уже появились, скоро придет и сам Господь Вишну. Понятно стало. Но тут же велел схватить Васудеву и Деваки и бросить их в темницу. Вот что натворил Нарада. То есть у меня жалоба. Но Нарада я буду подавать жалобу. Никто не разделяет. Никто не поддерживает. В тюрьме у Васудевы и Деваки, закованы в цепи, год за годом рождались сыновья. И Камса убивал их одного за другим. За счет страха он стал думать, что любой может быть как первым, так вторым, так и восьмым. Полубоги могут все запутать. Из страха он стал думать таким образом, стал убивать всех подряд. Да, он опасается, что каждый из них может быть воплощением Вишну. Особенно он боялся восьмого ребенка Васудевы и Деваки. Но после визита Нарады он пришел к мысли, что любой из младенцев может оказаться Кришной. Поэтому он посчитал, что лучше убивать всех детей, рождающихся у Деваки и Васудевы. Понять действия Камсы совсем нетрудно. История знает много примеров, когда сыновья царей убивали своих отцов, братьев, иногда всю свою семью и друзей, чтобы осуществить свои честолюбивые замыслы. В этом нет ничего удивительного. Алчные цари-демоны способны убить любого ради достижения своих низких целей. По милости Нарады, Камса узнал историю своей предыдущей жизни. Нарада открыл ему, что прежде Камса был демоном по имени Каланеми. Возможно, это восьмая песня Бхагаватам описывает. Сражение это великое. И там присутствовал очень великий демон Каланеми. Был убит Господом Вишну. И вот Нарада говорит Камсе об этом. Кем он был в прошлом? Кананеми и погиб от руки Вишну, теперь, когда он родился в семье Пходжи, он решил стать заклятым врагом рода Ядавов. В этой семье предстояло родиться Кришне, и Камса очень боялся, что Кришна снова убьет его, как это случилось в прошлой жизни. То есть страх был сильный с прошлой жизни, поскольку Вишну уже убил его. Несмотря на все его могущество, он не смог победить Вишну. Поэтому очень-очень боялся. Прежде всего, Камса бросил в тюрьму своего сына, отца Уграсену, поскольку тот был главой царских родов Яду, Пходжи и Антхаки. Он также захватил земли Шурасена, отца Васудевы, и объявил себя царем всех этих владений. Так в книге Бхактивиданты «Кришна и Верховная Личность Бога» заканчивается глава 1 «Пришествие Господа Кришны». Тут мы остановимся на какое-то время. Ну, потом продолжим позже. Сколько сейчас точно время? Да, у нас по плану. Где организаторы? Организаторы где? Абхишека должны быть, да? Тогда нужно готовить. Готовить место для абхишеки. В следующей главе уже опишется подробно, как явится Господь Кришна. Вот. Даже через следующую. Потому что здесь еще будет молитва полубогов. Будет описываться беременность девочки. Ее удивительное состояние. Если ты громко будешь говорить, то можно. Это не громко. Да, никто не слышит. Боялся за девочки. На глазах у него хотели убить его жену молодую. Естественно, испытывал страх. Что Камса мог это сделать? Вполне был способен. Итак, пока готовится абхишека, может быть, тебе нужно какие-то вопросы задать? Первые семь? Шесть. Первые шесть. Описывается позже, когда Кришна вернет этих убитых сыновей, Деваки, на них скажут несколько слов. Пока здесь ничего. Им было предопределено умереть сразу после рождения, в прошлой жизни, как выяснится. Видите, вот ковер занимал вот почти всю площадь. Если свернуть, его практически нет, да? И также сотворение Прабхупады говорит материальное. Можно свернуть и ставить в угол. Так, там вопросы вижу. Каких детей? Да. Потому что когда явилась Дурга, она сказала ему об этом, что Камса, ты глуп, потому что уже явился тот ребенок, уже родился. И тогда он был в замешательстве. Не мог понять, где родился этот ребенок. Что он должен быть от девоки родиться. Но Дурга сказала, что он уже родился. Какой-то мистический обман он понял, что где-то был обман. Вишну где-то обманул его. И тогда демоны сказали, какие проблемы, чего ты боишься? Полубогов бояться не надо, они тебя боятся. Оружие Индры даже нам не страшно. Брама не вмешивается в наши дела. Шива тоже в аскезах. Давай убьем всех этих детей вооруженных. Кто нам помешает? И так тебя точно обезопасит. То есть он советовался с друзьями-демонами. И потом он приказал, да, перебить всех детей. Путана в этом принимала большое участие также. Она ходила по всем округам и поедала этих младенцев. Вообще это греховная деятельность, но по указанию царя она радовалась просто такому указанию, что теперь она вполне законный житель. Действует по закону, это указ царя был такой. Итак, демоны выполняли эти задания.
Вопрос, а почему Васудева он не вступил в бой с Камсой? Он понял, что он был царей, потому что он использовал вот этот шаг, и он не проверил, как он делал отсечь закон. То есть он наверное, начал улыбаться, такие полпит-пит, начал улыбаться,
они были кшатриями разного ранга, поэтому Канса был царевичем царя Уграсены, а царь Уграсена возглавлял все Боджи, Андхаки и еще одну династию. Великий царь. Поэтому Камса как бы был выше по рангу. Такая еще деталь была. Ну вот, может быть, еще были другие вещи, но вот такая логика. Обладал больше власти. Да. Это могут только трансценденталисты такого уровня делать, как народа, знающие прошлое, настоящее, будущее. Он знал судьбу этих детей заранее уже, которые должны быть Камсой. Чтобы Кришна явился, у Кришны должно быть тоже расположение к этому. Две причины. Преданные должны звать его, молиться ему. Другая причина – демоны слишком тревожат преданных. Поэтому ситуация обостряется таким образом. И так ускоряется приход Кришны. Таков Кришна. Вы знаете, что он может смотреть спокойно на все наши проблемы, не вмешиваясь. Пока мы очень искренне обратимся к нему, там приходит. Только преданный приходит. И чтобы он сам явился лично вообще, нужны такие преданные, как Васудева и Девяки. Нужны такие демоны, как Камса. И так очень острая ситуация, и Кришна удивляется. Ну, он убивает Камсу. Лично сам. Даже не позволяет это сделать своим энергиям. Сам убивает его собственными руками. Как Нарисимхадев, собственными руками убивает Кришну. А Кишега готова, да? Почти готова? Так, божества скоро придут. Да мою-то возьми гармонию. Начинай кирстан. Вопросы? Хорошо. Среди корми нормально. Можно дать жару там корми, показать, что у нас тоже есть такая природа, не только у них. Среди преданных не надо. Будь ягненком дома и львом на охоте, да, так Прабхупада говорит. Раз есть такая демоническая природа, найди место ей тоже полезное. Вот, круши демонов.